Мягко расхохоталась Сатофа. Ее беззаботный девчоночий смех рождественским колокольчиком зазвенел над унылой оградой Иофаха. Жалкие остатки наголову разгромленной армии моих мрачных предчувствий трусливо ретировались в ближайшие кусты. Там, где присутствует эта могущественная ведьма с внешностью заботливой бабушки и манерами кокетливой, но задиристой гимназистки, мрачным предчувствием делать нечего. Домик, где скрывался от смерти великий магистр ордена семилистника Нуфлин Монимах, мы все-таки нашли, хотя поплутать успели основательно.
«Вот наворожила, вот расстаралась, а теперь сама мучаюсь»,
— ворчала леди Сатофа. Но наша экспедиция все же завершилась успехом. Джуфин неожиданно нашарил в темноте садовых зарослей входную дверь. Ничего удивительного. Шеф частенько гостит в заколдованном доме Мабы Калоха. Надо думать, у него имеется совершенно уникальный опыт в делах такого рода. Заждавшийся нас старик был не слишком похож на умирающего. Сидел в уютном кресле у дальней стены единственной комнаты. Сегодня я впервые как следует разглядел лицо великого магистра Нуфлина Монимаха. До сих пор оно всегда скрывалось в полумраке под просторным капюшоном и даже при ярком освещении казалось скорее смутной игрой теней, вопиющим торжеством неопределенности, словно было создано не реалисткой природой, а учеником импрессионистов, старательным, не слишком умелым, но чертовски последовательным подражателем своих великих учителей. Лик магистра Нуфлина оказался довольно заурядным стариковским лицом, морщинистым, пучеглазым, гробоносым и суровым, как у пожилого конквистадора. Его выражение показалось мне скорее сердитым, чем страдальческим. Складывалось впечатление, что великий магистр был бы не прочь отчитать, а то и вовсе выпороть негодейку смерть, которая позволила себе бестактно приблизиться к нему, на непочтительное расстояние. Поскольку это его желание вряд ли относилось к числу осуществимых, Нуфлин решил отыграться на нас.
«Вы, как я погляжу, не слишком торопились», — сварливо сказал он. «В кои-то веки могли бы и подсуетиться. В конце концов, это происходит в первый и в последний раз. У меня нет скверной стариковской манеры умирать каждые полгода. Я, конечно, понимаю, вам таки поднадоело со мной считаться. Но что я вам скажу? Могли бы еще немного потерпеть, не так уж долго осталось».
Джуфин едва заметно поморщился. Я растерянно заморгал. Вот уж чего не ожидал, так это скучной свары напоследок. И только леди Сатофа, кажется, искренне наслаждалась происходящим.
«Нуфлин, не стоит тратить драгоценное время на спор с Джуфином», — наконец сказала она. «Если пожелаете, можете написать ему гору ругательных писем из Харумбы. Пересылайте их мне, и я даю вам слово, что заставлю его прочитать все, до последней строчки».
«Ой, Сатофа, ты такая мудрая», — проворчал Нуфлин. «Слишком мудрая для такой молодой девочки. Не к добру это».
Я не сдержал улыбку. Конечно, теоретически я понимаю, что магистр Нуфлин старше леди Сатофы как минимум на 1000 лет. Но слышать, как совершенно седую старушку снисходительно называют молоденькой девочкой, в высшей степени забавно.
«А ты, как всегда, ухмыляешься».
От зорких глаз Нуфлина ничего не ускользало. И теперь он решил приняться за меня.
«Ну, объясни, что ты здесь увидел смешного? Посмотреть на тебя так кажется, что нет в Ехо более счастливого юного оболтуса, чем сэр Макс из тайного сыска. Джуфин, за что ты ему деньги платишь? За хихи?
Ну, если я буду сидеть с постной рожей, пока мы не доберемся до Уандука, вам же самому тошно станет». Огрызнулся я, чувствуя, что отчаянно краснею. Как был всю жизнь стеснительным нахалом, так им и остался. Иногда мне кажется, что человека совершенно невозможно изменить, сколь бы усердно ни колотила по его башке маньячка судьба.
«Ну, положим, я еще сам не решил, что меня больше раздражает. Постные рожи или глупые ухмылки?» — проворчал старик. «Пожалуй, то и другое. Так что будь любезен, отыщи золотую середину и постарайся изобразить ее на своем непростительно юном лице».
«Получил?»
Джуфин дружески толкнул меня локтем в бок. Голос его звучал не то сочувственно, не то злорадно.
«Зато теперь мы с тобой в одной лодке», —
оптимистически добавил он.
«Господа, вы еще не заметили, что меня безмерно раздражает ваша жизнерадостность?» — буркнул магистр Нуфлин. «Вы сами могли бы сообразить. Ни одному умирающему не понравится то и дело получать наглядные доказательства и без того весьма очевидного факта, что его кончина не слишком огорчает окружающих».
«Ваша правда. Я почувствовал себя законченной скотиной. Извините нас, сэр. Просто сейчас я чувствую себя скорее солдатом накануне сражения, чем гостем на похоронах. Сэр Джуфин здорово напугал меня рассказами о ваших могущественных врагах, которые будут подстерегать нас по дороге, и теперь я немного на взводе. А когда я на взводе, я начинаю хихикать. По любому поводу и вовсе без».
«Ну и зачем ты так застращал мальчика, Джуфин?»
— укоризненно спросил старик.
«В воспитательных целях?»
«Просто я стараюсь быть откровенным со своими сотрудниками, когда это возможно», — Человек имеет полное право знать, что ему грозит опасность, хотя бы для того, чтобы не расслабляться и быть настороже.
«Пустяки!»
— отмахнулся магистр Нуфлин.
«Ничего с ним не случится. Будем надеяться, что со мной тоже. А теперь хватит болтать. Не знаю, как вам, а мне время дорого».
«Безусловно», — кивнул Джуфин. «Пузырь Баурахри ждет вас в саду. Сэр Макс потрудился захватить с собой дорожную сумку. Насколько я успел вас изучить, прощальных сцен не намечается, верно?»
«В таком случае помогите мне встать», — вздохнул Нуфлин. «Вот уж не думал, что однажды мне придется принимать чью-то помощь».
Его худое тело показалось мне почти невесомым. Я не ахти какой силач, но магистра Нуфлина вполне мог бы пронести на руках через весь город. А рука, вцепившаяся в мое плечо, была такой холодной, что я ощущал ее ледяное прикосновение сквозь плотную ткань своей мантии смерти. Мне пришло в голову, что никогда прежнее высокопарное название моей одежды не было настолько уместным, как сейчас, когда мне пришлось стать кем-то вроде Харона, на чьем утлом челне отправляются в свой последний круиз мертвецы. Магистр Нуфлин покосился на меня с некоторым любопытством. Я понял, что он по-прежнему способен читать сумбурное содержимое моей башки, как утреннюю газету, и с удовольствием это проделывает. «Еще один ясновидящий», — удрученно подумал я. «Кажется, обитателей этого мира, не способных видеть меня насквозь, можно пересчитать по пальцам». Что касается летающего пузыря Баурахри, меня ждал очередной сюрприз. Я-то все недоумевал, каким образом умудрился его проглядеть, пока мы плутали по саду. А когда Джуфин остановился на краю поляны, засаженной мелкими белыми цветами, похожими на маргаритки, и торжественно заявил
«Ну вот!»,
я почувствовал себя полным идиотом. Шеф укоризненно покачал головой.
«Чему ты удивляешься, Макс? Разумеется, я позаботился о том, чтобы сделать этот пузырь невидимым. Вернее, незаметным. Помнишь укумбийский плащ нашего Кофы? Ну так вот, я изучил его на досуге. И мне удалось сотворить подобное чудо с нашим летательным аппаратом. Не так уж это было сложно, между прочим».
«Ну, я-то, положим, его вижу»,
— лукаво заметила леди Сатофа.
«И вы видите, правда, Нуфлин?»
«Можно сказать, вижу»,
— согласился великий магистр.
«Но контуры дрожат и расплываются, а сквозь днище корзины просвечивает трава. Наверное, дело в том, что я очень ослаб. Но если его видит Сатофа... Джуфин, ты уверен, что хорошо заколдовал это летательное средство?»
«Не знаю, хорошо ли, но, скажем так, неплохо. Могу вас заверить, что наши горожане не увидят ничего, как и сэр Макс. А это главное. В таком деле, чем меньше определенности, тем лучше».
«Интересно, как я буду забираться в корзину пузыря, если я его не вижу?» — спросил я, почему-то чувствуя себя обиженным. «Они-то все видят, гады. Чернокнижники проклятые, а я нет».
«Не печалься, горе мое»,
— усмехнулся шеф.
«Как только ты к нему прикоснешься...»
Он взял меня за руку и опустил ее на шершавую поверхность корзины. И я тут же увидел пузырь Баурахри. Он не возник из небытия внезапно, как в кадре фантастического фильма. Его очертания открывались моему взору постепенно. Нечто похожее происходит, когда глаза привыкают к темноте, и ты с удивлением понимаешь, что мутная мгла, окружавшая тебя минуту назад, представляет собой вполне упорядоченное пространство, расчерченное четкими контурами узнаваемых предметов. Сначала мы со всеми возможными предосторожностями усадили магистра Нуфлина. Хвала магистрам, у него ничего не болело. Единственным симптомом надвигающейся смерти была сокрушительная слабость, которая лишила его не только магической силы, но и способности ловко управляться со своим худощавым телом. Потом я тоже забрался в корзину и удивился, не обнаружив там ничего похожего на удобное ложе для умирающего старика. Зато в корзине было установлено громоздкое кресло с высокой спинкой. Магистр Нуфлин устроился там, как император на троне. Прямой позвоночник, руки аккуратно сложены на укрытых пледом коленях. Даже взор его теперь казался мне вполне пламенным. Откуда только силы взялись? «Вам будет удобно?» — осторожно спросил я.
«Не слишком»,
— он пожал плечами.
«Особенно, когда мы поднимемся в воздух и начнется качка. Но если я улягусь, меня тут же начнет клонить в сон. А смерти, знаешь ли, куда сподручнее подбираться к спящему. Умереть лежа под одеялом не входит в мои планы. Кроме всего, это попросту недостойно».
Я, понимающе кивнул и обернулся туда, где стояли Джуфин и леди Сатофа. Они молча смотрели на Нуфлина. Ничего похожего на печаль не обнаружил я в их фосфорицирующих очах. Ни единого намека хоть на какое-то чувство, для которого можно отыскать название в одном из человеческих языков. И в то же время это нельзя было назвать равнодушием. Я каким-то образом чувствовал, что на дне их глаз таится боль. Слабую тень этой боли можно нашарить разве что в темной глубине слова «навсегда», произнесенного шепотом и без малейшего намека на пафос. Они прощались. ни с другом. Мэгги